написана в том же году, что и восьмая симфония Дмитрия Шостаковича, 43-й год. Премьера ее состоялась в декабре 43-го в Москве, дирижировал Евгений Мравинский. И Мисковский знал восьмую симфонию Шостаковича, он сначала знакомился с ней при авторском показе «В четыре руки». Она ему понравилась, потом он ее слышал в оркестровом исполнении осенью того же года, она ему не понравилась, но об этом я скажу отдельно завтра. Но услышав 24-ю симфонию Николая Мисковского, можно понять, почему ему не понравилась 8-я симфония Шостаковича, по крайней мере, ее оркестровое решение. Между миром Мисковского и миром Шостаковича действительно сидела пропасть, они не могли понять друг друга, они принадлежали разным эпохам, у них были разные художественные убеждения, и, в общем, по сути, и философски они искали разного. Шостаковича отдельно завтра, а о Мисковском скажу вот что. По-разному реагировали люди на войну, и сам Мисковский поначалу в своих первых сочинениях старался пробуждать боевой оптимистический дух. Он ведь и сам прошел войну, был сапером в Первой мировой войне. И все тяготы траншей он вынес на себе. Потом он был контужен и демобилизован. И, конечно же, в тот момент, когда началась Великая Отечественная война, он уже был не в том возрасте, когда можно было нести какую-то строевую службу. Тем более, что он был тяжело болен. Но дело в том, что у него вокруг один за другим умирали близкие люди, в частности Владимир Дзержановский, его давний друг и соратник еще по ассоциации современной музыки, критик замечательный, пропагандист современной музыки в России. А в 43-м году пришло известие о смерти Рахманинова. Как бы Мисковский не относился к Рахманинову как к композитору, но потеря такого человека еще в сравнительном старом возрасте он воспринимал, безусловно, как трагедию. Поэтому симфония, в общем, получилась у него достаточно мрачной. Там есть, безусловно, боевой дух, и война слышна, в особенности в первой и в начале заключительной части. Но там все больше и больше проявляется тот аспект, который в творчестве Мисковского всегда подспудно присутствовал. И чем старше он становился, тем больше этот аспект начинал выходить на передний план, несмотря на все его попытки быть, в кавычках, советским композитором. А именно его религиозность. Она была, правда, не той религиозностью, которую можно было бы, скажем, найти у композиторов, писавших для обихода церкви, как, например, Костальский или тот же Рахманинов. Он был человеком более светским, но он был, безусловно, богоискателем. И вот мне кажется, что наиболее сильным моментом этой симфонии является то, что после трагичнейшей второй части, которая действительно так же, вот как видите, как памятный кризис, который мы сейчас услышали, или симфония Дерека и Бриттена, это такой крик души. Совершенно не сдержанный, без каких бы то ни было оглядок на ситуацию, человек просто дает волю своим эмоциям и кричит истошно. Но это вторая часть. В третьей части он находит в себе внутренние силы привести не к мажорному, жизнеутверждающему победному концу, а он ищет жизни после смерти, он находит какой-то элемент именно религиозный, который отсылает нас скорее в начало 20 века к одному из последних шедевров Николая Андреевича Римского-Корсакова «Легенде о невидимом крате Китеже». Я лично слышу очень большие электрички между Китежем и этой симфонией, в особенности в последней части, где внутренний герой симфонии явно гибнет, но за гибелью приходит воскресенье. Это не та надежда, которую хотели бы, наверное, услышать тогда люди, слушавшие эту симфонию. Я не знаю, какова была реакция. Я только знаю, что во всех советских справочниках по поводу этой симфонии всегда писалось, что в конце возвращаются жизнеутверждающие боевые мотивы. Они возвращаются, но только в самом начале финала. А конец финала очень странный. И он и не военный, и не советский, он какой-то надмирный. Я бы даже сказал, есть что-то общее между финалом квартета «На конец времен» Мессиана и заключением симфонии Мясковского, хотя, конечно же, эстетические сочинения совершенно из разных миров. И тем не менее, вот эта вот вера в высшее начало, которое над человеком находится и которое человек к себе как бы ведет, несмотря ни на какие земные муки, это главный духовный подвиг Николая Мясковского 24-й симфонии.